Добрый день. Ближайшие 3 часа с 14 до 17 часов в эфире программа «Железная логика». Ее ведущий Сергей Михеев и Алла Волохина.
Да, здрасте, уважаемые радиослушатели. Да, в следующие 3 часа мы будем с вами. Во втором часу у нас будет гость, с которым мы поговорим о Белоруссии, может быть, и об Украине, потому что довольно много приходит периодически вопросов насчет того, что там с белорусами, да, и какие у нас отношения, или какие у нас на самом деле отношения со всякими такими подколками, да. Ну вот поговорим обо всем.
Да, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Беспалько Богдан Анатольевич у нас будет. Я напоминаю, наши контакты 903-170-63-63, это номер в WhatsApp для ваших бесплатных сообщений, не для звонков, и 5533, это наш СМС-портал, первым словом пишите «Вести». Ну и начнем мы с громкого сообщения из Турции. Там в Измире задержан командир боевиков сирийских туркоманов Альпарслан Члик, который ранее взял на себя ответственность за то, что расстрелял спускавшегося на парашюте российского пилота Су-24 Олега Пешкова, когда его борт сбили турецкие истребители. Сергей, в Кремле комментирует, конечно, это сообщение. Дмитрий Песков сказал о том, что хотелось бы получить данные о сути обвинений, которые предъявляют этому боевику. Но пока турки не принесли извинения, что было ключевым условием для нормализации отношений между Россией и Турцией, за сбитый Су-24 они извинений пока не принесли. И тем не менее, как вы считаете, вот можно этот арест этого туркомана расценить как какой-то шаг навстречу России со стороны?
Ну, сам по себе арест, конечно, такое событие достаточно символическое, потому что до этого этот человек фактически стал национальным героем в Турции. Он совершенно спокойно передвигался, он давал интервью турецким телекомпаниям, другим средствам массовой информации, фактически они из него сделали национального героя. Абсолютно никто там не хотел его ни в чем обвинять, и даже тот факт, что, ну, формально даже по турецким законам он на самом деле, так сказать, эти турецкие законы нарушал, он был бандитом, по большому счету. То есть на каком основании он вообще с оружием в руках находился на территории Сирии, на каком основании он делал все то, что он делал, я уверен, что это противоречит даже и формально турецким законам. Однако турки делали его героем. Сейчас они его задержали. По обвинению, насколько я понимаю, пока речь идет о том, что у него и у его друзей обнаружено незаконное оружие. Как будто раньше никто об этом не знал. Этот человек спокойно совершенно действовал, да, спокойно носил оружие, снимался с оружием на видео, на фото, и по этому поводу никто ничего не говорил. Сейчас его задержали за вот это оружие, которое у них обнаружили, вроде как он уже преступник. Но посмотрим, что будет дальше. То, что этот факт направлен, скорее всего, в сторону России, то, что турки хотят, чтобы мы это услышали, это точно. Это точно, потому что других, на самом деле, причин задерживать этого человека, по большому счету, нет. Потому что, по разным данным, вот эти так называемые туркоманы действовали на севере Сирии при поддержке турецких военных, при поддержке турецких спецслужб, поэтому думать, что вот вдруг они не знали, кто он, и прозрели, потому что нашли у него автомат Калашникова, было бы, конечно, смешно. Если это сопоставить с заявлениями Эрдогана насчет того, что все-таки отношения с Россией должны быть улучшены, когда-то, как-то, несомненно, я думаю, турки ждут, что мы вот это увидим и оценим. Но я думаю, пока этого слишком мало. Во-первых, мы не понимаем, какие обвинения ему выдвигаются. Нас, я думаю, вряд ли устроит то, что его обвинять, например, в незаконном хранении оружия, дадут ему какой-нибудь символический там срок, там полтора месяца или там штраф какой-нибудь, да, а потом отпустят через эти полтора или там 2-3 месяца. Ну, не имеет значения, да. Нас интересует, чтобы этот человек был обвинен в убийстве российского летчика, в предумышленном убийстве, и его бы судили именно за это. Именно за это. А еще лучше, чтобы его выдали российской стороне, чтобы он был осужден в России. Но я думаю, что о выдаче, скорее всего, речи не идет. Это крайне маловероятно, в том числе потому, что если его выдадут России, этот человек может много чего рассказать. Он может наговорить здесь много лишнего, такого, чего, так сказать, туркам совсем не понравится.
Да, на это, наверное, вряд ли стоит надеяться.
Да, на это вряд ли стоит надеяться. Я думаю, что этого не будет. Легче его ликвидировать, честно говоря, или что-то такое, так сказать, там придумать. Или он героически погибнет, или наоборот, так сказать, не героически. Как бы это ни цинично звучало, но это так. Ну, то есть выдать фактически агента турецких спецслужб, который воевал на севере Сирии, это абсолютно нереально. Вот. Но как минимум, я думаю, что мы, так сказать, могли бы ожидать, вернее как, мы мы бы услышали это, если бы его обвинили конкретно в убийстве российского летчика. И его бы судили за это, и он получил бы вполне реальный срок. Но, ко всему прочему, все-таки Эрдогану или кому-то из руководства Турции, может быть, кому-то, какому-то следующему лидеру, видимо, придется произнести некие слова извинения, да, так сказать, перед Россией. И тогда, возможно, нормализация состоится. Кстати, я думаю, что вот легче это было бы сделать какому-то следующему лидеру. Ну, предположим, для Эрдогана это вопрос, так сказать, личный, да? То есть вот он уже влез в эту историю, и он не может поступиться принципами, как говорится, да? Ну что ж, в таком случае будем ждать следующего лидера Турции. Возможно, этому лидеру Турции будет говорить проще, вот, ему проще будет все свалить на Эрдогана, вот, принести эти извинения и нормализовать отношения к всеобщему удовольствию и Турции, и России. Я думаю, кстати, что это вот вполне себе рабочий вариант, и мне кажется, турецкая политическая элита, а также те в Турции люди, которые заинтересованы в восстановлении отношений с Россией, должны на эту тему задуматься, что вот другой лидер, ну, у вашего господина Эрдогана, вашего президента господина Эрдогана, вот такая вот сложилась, так сказать, личная неприязнь, да? Очень хорошо, или очень плохо, точнее. Но в таком случае, может быть, в Турции найдется какой-то другой человек, который точно так же может, в общем, вполне себе быть патриотом Турции, но при этом пойти на разумный компромисс в интересах Турции и, в общем-то, свалить все на Эрдогана, извиниться перед Россией. И, может быть, на этой основе мы действительно вот тогда вот возобновим нормальные взаимоотношения. А по Эрдогану я тут вот встречался с несколькими людьми, гражданами Турции, правда, нелояльными Эрдогану, которые высказывали предположение, что, возможно, не исключено, что Эрдоган действительно не знал о том, что происходит. Но мы знаем, что всякие там конспирологические теории по этому поводу ходили и раньше, что вот, мол, там летчик, пилот этого самолета чуть ли не агент ИГИЛ или там агент ЦРУ или еще что-то в этом роде, и что вот, может быть, Эрдогана поставили перед фактом. Я лично в это не сильно верю, но даже если это правда, даже если правда, просто такие версии периодически муссируются, у Эрдогана был выбор, как себя повести и что говорить. У него было время для того, чтобы подумать, что делать. Он, к сожалению, избрал самый невыгодный для двусторонних отношений и самый агрессивный, так сказать, курс риторики, самую агрессивную и непримиримую тональность, и сейчас, мне кажется, стал в том числе заложником вот этой тональности. Поэтому то, что бандита задержали хотя бы за незаконное хранение оружия, это хорошо. Я думаю, что незамеченным факт этот не остался, мы вот его обсуждаем достаточно активно, это так. Но думать, что вот этого будет достаточно для того, чтобы мы, так сказать, нормализовали отношения, маловероятно. И пока таких признаков со стороны российских властей я не вижу. Более того, вот сегодня еще раз мы слышали призыв к российским туристам все-таки воздержаться от поездок в Турцию, в том числе в грядущем курортном сезоне, так как там действительно ситуация очень непростая. Я напомню, что несколько дней назад американцы отозвали членов семьи американских военных и дипломатов из Турции.
Ну, правильно, теракты.
Американцы просто опасно. Так это делать не будут.
Угу. Сергей, а как вы считаете, вот что могло сподвигнуть Эрдогана вот пойти на этот шаг, арестовать вот этого боевика и так далее?
Я думаю, что все достаточно просто. Турция несет убытки.
То есть экономические именно какие-то факторы?
Экономические факторы раз. Во-вторых, такой абсолютной поддержки от Запада, на которую Эрдоган рассчитывал, он думал, что вот сейчас вот он заявится как антироссийский, так сказать, человек, и проблем с Западом у него не будет. Вот эта ставка все-таки у него на 100% не выгорела. Сложности в отношениях на самом деле нарастают. И вообще нормальные отношения с Россией туркам нужны хотя бы для баланса.
Да, и это было бы как раз патриотично все-таки нормализовать отношения с Россией.
С точки зрения интересов Турции,
да,
в первую очередь.
Да, потому что это будет играть как раз и в интересах Турции. Ну что ж, сейчас мы прервемся на короткий выпуск новостей и продолжим через минуту. В понедельник мы обсуждали в нашей программе, что с Эрдоганом, который отправляется в США на ядерный саммит, отказался встречаться Барак Обама. Американская пресса об этом писала. И вот все-таки Барак Обама провел встречу с Эрдоганом, сообщили об этом в Белом доме и писали о том, что что в ходе встречи стороны обсудили совместные усилия по борьбе с исламским государством. И также президент США заявил о поддержке Вашингтоном безопасности Турции. А как вы считаете, Сергей, действительно ли сначала не планировалась эта встреча, а потом как-то какие-то события повлияли на решение президента США?
Ну, о том, что личные встречи не планируются, сообщал Wall Street Journal, авторитетное американское издание, и ряд чиновников в Белом доме. А какой была встреча? Официальной встречи, судя по всему, не было такой, так сказать, личной. А какой она была, мы, по большому счету, не знаем. Обычно это делается как, так сказать, люди идут по коридору резиденции, ну, и вдруг заходят в кабинет, и оказывается, что вот, так сказать, есть возможность переговорить.
Состоялась встреча.
Да, и встреча состоялась. Например, Эрдоган, как и Порошенко, явно ездили на этот безъядерный саммит, то есть саммит по ядерной безопасности, не для того, чтобы обсуждать ядерную безопасность. Вот этот саммит был не более чем предлогом для того, чтобы вот они напрашивались на встречу с Обамой. У того и другого были для этого повода. Эрдоган пытался, я думаю, так сказать, найти взаимопонимание с американцами по вопросу борьбы с ИГИЛом, потому что подозрения по поводу турок, что они на самом деле поддерживают ИГИЛ, они очень серьезные. Я думаю, что американцы располагают всей полнотой информации по поводу того, как же на самом деле обстоит дело. И для американцев это вещь двоякая. С одной стороны, они эти вещи могут использовать, с другой стороны, все-таки они не могут вот так напрямую поощрять контакты Эрдогана с ИГИЛом. Это тоже трудно крайне делать. Поэтому раздражение какое-то, так сказать, такое скрытое по поводу Эрдогана существует. Я думаю, что именно вот снимать это раздражение Эрдоган и летал в первую очередь в США. Предлоги разные. Там мечеть открывать, в форуме по ядерной безопасности участвовать. Не имеет значения. Короче говоря, не мытьем ты катанем, как-нибудь где-нибудь все-таки с Бараком Хусейновичем, так сказать, пересечься, на диванчике посидеть, обсудить. Вот, видимо, да, такое обсуждение, ну, вот невидимо, а такое обсуждение состоялось. Правда, не очень понятный результат этого обсуждения.
А вот не могло ли стать результатом как раз вот этой встречи это задержание туркомана этого?
Ну, может быть, но дело в том, что само по себе это задержание, оно в первую очередь имеет значение для России. Вот это сигнал, так сказать, в сторону России. А для американцев-то, в принципе, это до лампочки, это туркоман. Мало ли там этих агентов турецкой разведки, в общем-то, шастает и по Турции, и по Сирии, и по всему Ближнему Востоку. И поэтому, может быть, конечно, так сказать, что вот Эрдоган заявил, что отношения с Россией требуют нормализации, и поэтому... Но думать, что Обама надавил на Эрдогана, и тот задержал этого чилика, я думаю, это тоже натяжка большая.
Ну, Вашингтон, наверное, никак не заинтересован в том, чтобы нормализовались отношения, да, между Москвой и Анкарой. И,
в принципе, напряженность между Турцией и Россией американцам никак не вредит, надо сказать. Потому что Турция — это член НАТО, Турция — это ближайший союзник американцев на Ближнем Востоке. Турция, по сути, является противником проведения России вот этой операции ВКС в Сирии. Турция, на самом деле, имеет возможность влиять на ситуацию вокруг Крыма и Украины, поэтому, на самом деле, никакие такие очень хорошие отношения России и Турции американцам не нужны. Их волнуют больше другие вещи. Если их и волнует, так сказать, сотрудничество турок с ИГИЛ и поддержка, то в отношении других проблем, а не в отношении России. Я не подозреваю, честно говоря, Барака Обаму в том, что он день и ночь переживает за нашего, так сказать, убитого, сбитого летчика, да, так сказать, или за нашу безопасность, и поэтому он прям вот уговорил Эрдогана арестовать этого туркомана, не думаю. Вот тут в WhatsApp, кстати говоря, какой-то остроумный человек написал, что, может быть, этого туркомана поменяют на Савченко. Не знаю, если я не представляю себе, в каком формате могут вестись подобные переговоры. Вот. В принципе, я бы, если уж говорить о Савченко, то можно было бы составить там целый список там, из 20-30 человек, может, даже больше, может, из гораздо большего количества, которым, ну, можно было бы, наверное, эти вещи обсуждать по поводу Савченко. Вот. Но я не представляю себе, как это может быть увязано, да, вот, и как это может быть увязано в переговорном процессе. Хотя, конечно, всякое бывает, была бы, так сказать, политическая воля. Но, опять же, я думаю, что если и говорить об этом, то сразу тогда уже выставлять цену. В конце концов, если уж Савченко такая, как оказалось, мы же не знали, когда ее арестовали, оказался на фигуру вселенского масштаба, межгалактического масштаба, да, как бы, ну, если она такая важная, а мы не знали просто об этом, ну, так надо сразу выставлять, я думаю, список длинный. Список Савченко должен быть зеркальным. Вот Украина составила список Савченко по поводу тех людей, которые связаны с процессом, и она их не будет пускать, и вообще всем, так сказать, заповедовала ненавидеть его. Я думаю, что и нам надо составить список Савченко. Список тех, кого мы готовы обменять на Савченко, и список этот должен быть длинным, потому что женщина — это непростая. Мы ошиблись. Мы не знали, а она оказалась вот какая. Ну, так вот, так сказать, не так просто. Поэтому, да, понятно, что сейчас всякие разные вот эти версии треугольников обсуждаются. Обама, Эрдоган, Россия, вот этот Чилик. Я сомневаюсь, что американцы день и ночь прям спят и видят, как бы нормализовать отношения между Россией и Турцией. Главная проблема – это проблема турок. Во-первых, экономическая проблема. Тем более сейчас, видимо, вот наступающий летний сезон покажет реальные потери турецкого туристического бизнеса от всего того, что произошло. Потому что это первый сезон с тех пор, как вот все это случилось. Да? Вот, это первое. И второе, я думаю, что турки на самом деле нуждались в нормальных отношениях с Россией, в том числе как противовес давлению, которое на них оказывает в той или иной степени Соединенные Штаты Америки. Я бы напомнил, что когда в Турции незадолго до всех этих событий были достаточно массовые волнения, Эрдоган обвинял в том, что эти волнения были инспирированы Западом. И иногда некоторые турецкие политики напрямую говорили, что эти волнения были инспирированы внутри Турции американцами. И в целом, как бы, в России это получало такой, ну, сдержанный одобрительный отклик. Поэтому, на самом деле, туркам было бы правильно иметь нормальные отношения с Россией в качестве баланса в отношениях с американцами. И именно поэтому вот с самого начала, когда все это произошло, и наши эксперты многие, как бы, ну, и политики говорили о том, что Эрдоган сделал неимоверную глупость. Он ничего не получил от того, что случилось. Вообще ничего. И только, так сказать, очень много потерял. Поэтому, может быть, он, так сказать, и готов каким-то образом отработать, да, задним ходом, но пока там ареста этого Чилика за автомат Калашникова, ну, маловато.
Вы сказали, что, скорее всего, если будут принесены извинения России за этот инцидент со сбитым Су-24, то, скорее всего, это сделает уже следующий лидер Турции. Но ведь Эрдоган пока сидит на своем месте очень уверенно, никуда не собирается, и поддержка его в стране достаточно велика. То есть это такие перспективы еще не ближние.
Но перспективы эти не ближние, тем хуже для Турции, ну и тем хуже для наших двусторонних отношений, потому что если Эрдоган не переступит через себя, ведь, понимаете, для политика, крупного тем более политика, очень важно все-таки держать эмоции на втором плане. То есть иногда, конечно, то есть и политики тоже люди, но если эмоции у вас все время на первом плане, да, если вот какие-то, так сказать, вас разрывают амбиции, распирают, то вы, в общем-то, не политик, по большому счету. А вот если вас захватывают какие-то завиральные, так сказать, идеи такого эмоционального порядка, и вы не можете от них освободиться, там, ненависть или, наоборот, какая-то там безответная какая-то, так сказать, любовь там, и прочее, вы не способны уже принимать решения, вы не способны управлять там, ни государством, ни чем-то еще. Вот мне кажется, Эрдоган позволил такую слабость себе. Его, видимо, вот его, так сказать, взорвало как бы мозг ему то, что кто-то пытается помешать турецким планам в Сирии, и его слегка понесло. Вот теперь ему крайне сложно переступить через себя. Но вот или он через себя переступит, и все-таки будет найдена некая взаимоприемлемая формула, да, улучшения отношений, или это будет следующий лидер. Да, он неплохо сидит, ну и что, так сказать, все равно, и он не вечен. Ничто не вечно под луной. И Турция останется, и Россия останется. Вот, ну, а, так сказать, люди, они уходят и приходят.
Возвращаясь к саммиту по ядерной безопасности в Вашингтоне, который сегодня, кстати, заканчивает свою работу, Россия в этом году от участия в этом саммите отказалась. Это вообще четвертый уже по счету саммит. И мотивация была такая, как сказал Дмитрий Песков, что Россия отказалась участвовать в этом мероприятии из-за дефицита взаимодействия в ходе предварительной проработки вопросов и тематики саммита. Вот что это могло означать, вот этот дефицит взаимодействия? В чем могло возникнуть?
Да, Алла, и вот перед этим важнейшим вопросом, который вы мне задали, вот, я отвечу на вопрос с WhatsApp, который, потому что люди все время обижаются, что мы вообще его не читаем, читаем. Но просто человек спрашивает, вот этот вопрос, видимо, он будет подниматься просто в контексте Турции. А как же относиться к людям, которые все же поедут отдыхать в Турцию? Вот таких, я лично уверен, будут, и стоит ли им в случае чего, не дай бог, государству помогать. Вы знаете, все-таки это личный выбор людей. Я думаю, что здесь никого осуждать или что-то в этом роде не надо. Хотят ехать, пусть едут. Вопрос только в том, что действительно безопасность в Турции им гарантировать крайне сложно будет. И вот если с ними, не дай бог, что-нибудь случится, и они начнут предъявлять претензии, как это у нас водится, там, к российскому государству, которое там и что-то не сделало, то вот эта ситуация будет, как раз вот эту ситуацию пытаются предотвратить наши политики, наши, так сказать, государственные деятели, когда заявляют, что они предостерегают наших граждан от поездок в Турцию. Никто им этого не запрещает. Вы сами себе, как бы, так сказать, хозяева. Захотели в Турцию, захотели, так сказать, в Сирию, захотели куда угодно. Есть много интересных мест еще на планете, где вас могут убить. Вот, поэтому, так сказать, ну, экстремальный туризм. В конце концов, есть же любители экстремального туризма. Вот, поэтому вы можете поехать куда угодно, но вас предупреждают о том, что возможны проблемы, и на месте каких-то вменяемых людей я бы это учитывал, особенно если вы собираетесь ехать, например, там, с женщинами, детьми и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Если вы, так сказать, какой-то такой этот молодой мужчина, искатель приключений, и вам очень скучно, как бы, да, ну, что ж не поехать, действительно, можно и размяться поехать, вот, но просто это надо понимать. Вот. А к вопросу там осуждать, не осуждать, ни в коем случае, я считаю, ни в коем случае никого мы осуждать за это не будем.
Ну, уж
хочется
не надо,
в Турцию,
да.
Езжайте, да, нет никаких проблем.
А еще наш слушатель пишет о том, что у них много вопросов по Украине и Донбассу, но мы Украину будем обсуждать в нашем третьем части с 16 до 17 часов, и также, наверное, коснемся этого вопроса с нашим гостем, который у нас будет в 15 часов. Так что вы свои вопросы нам пишите, мы к ним вернемся. Ну, а вот насчет саммита ядерной безопасности, о котором мы заговорили, Сергей, так все-таки вот Россия отказалась участвовать в этом мероприятии, и объяснения этому такие, они, ну, достаточно такой общие, да, то есть никакой конкретики. Вот все-таки, что за дефицит взаимодействия мог?
Ну, дефицит взаимодействия простейший. Надоели нам Штаты с их вот этим вот, с их стремлением всех учить. Дело в том, что вот эти саммиты по ядерной безопасности начали собирать по инициативе Обамы. Обама, такая инициатива, так сказать, прошибла его президентский мозг после того, как он получил премию мира, вот, Нобелевскую премию мира. Он после этого сразу понял, что надо бороться за мир, вот, и подорвался, так сказать, бороться за него, и стал собирать вот эти вот саммиты. Да, 3 саммита уже прошло, вот это сейчас 4-й саммит. В ходе этого саммита американцы, если так на пальцах разложить, продвигают идею мира без ядерного оружия. Это идея, которая родилась в недрах американских интеллектуалов достаточно давно, и она базируется вот на чем. Она родилась после распада Советского Союза, она базируется вот на чем. На том, что на самом деле после распада Советского Блока конкурентов у США в мире нет. И единственное, что действительно их пугает, это ядерное оружие у других стран. И в первую очередь у России, потому что российское ядерное оружие действительно может нанести, так сказать, непоправимый урон Соединенным Штатам Америки.
КНДР.
КНДР не в счет, не это самое, не канает. После новостей?
Ну да, давайте прервемся на этом интересном месте. Такую сделали мы задел на следующую получасовку. И сейчас новости у нас. Итак, мы начали обсуждать идею саммита по ядерной безопасности.
Да.
Что за ним стоит?
Да, о чем бишь я? Так вот, на самом деле, за всеми этими саммитами ядерной безопасности стоит простая вещь. Американцы проталкивают идею, которая их вот посетила после распада Советского Блока. Они поняли, что на самом деле никто в мире им не угрожает и не будет угрожать в ближайшие пару десятков лет, кроме стран, обладающих ядерным оружием. И в первую очередь Российской Федерации, у которой ядерный потенциал сопоставим с американским и действительно может, в общем, уничтожить Соединенные Штаты Америки. Так вот, идея здесь простая до безобразия. Взять и на основе идеи пацифизма полностью ликвидировать ядерное оружие в мире. И в этой ситуации, когда ядерного оружия не будет, у американской армии будет очень серьезное технологическое и количественное даже превосходство над любым вероятным противником. Ставка делается на новые высокоточные виды оружия, а также на новые виды неядерного оружия массового поражения, которые могут быть сопоставимы по мощности с ядерным ударом, но ядерными не будут являться. Так вот, американцы на данный момент действительно лидеры в области обладания таким оружием, и в принципе они рассчитывают на то, что вот их богатство, так сказать, их лидирующее положение и технический прогресс, который они стимулируют всячески, он даст им возможность вот это преимущество в обычных вооружениях наращивать. Вот. А в этой ситуации никто не сможет больше никогда рта открыть, если ядерного оружия больше не будет. Вот и все. Вот простейшая мысль, с которой как бы американцы последнее время пристают ко многим, и в частности вот этот саммит по ядерной безопасности, там эта мысль, она всячески проталкивалась. Это если в общем. Если в частности, вот разъяснение было дано в том числе нашим МИДам, по-моему, господин Рябков про это говорил, замминистра. Конкретно на этом саммите, подготовка саммита шла, без участия России, Повестка дня формировалась без детальных консультаций с Россией, что, ну, мягко говоря, странно. Саммит по ядерной безопасности, а повестку формируют без участия России. Да? И, кроме всего прочего, там была предложена такая организационная формула, как разбить все на некие подгруппы, рабочие подгруппы. В каждой подгруппы разные страны будут принимать решения, под которыми потом все участники саммита должны подписаться. То есть в итоге получится, что кто-то разработает какие-то решения, под которыми Россия автоматом должна будет подписаться. Позиция Российской Федерации в данном случае совершенно мотивирована. Мы не можем подписывать решения, в разработке и обсуждении которых мы не участвовали. А американцы на этом саммите ведут дело именно к этому. В общем, на самом деле, ничего такого действительно серьезного на саммите на этом происходить не будет, поэтому разговоры американцев о том, что вот Россия упускает какую-то возможность, самоизолируется, да. Это смешно, угу. Потому что, еще раз повторяю, Россия единственная в этом мире сопоставимая по ядерному потенциалу страна в США. Сопоставимая с США страна. Поэтому любой саммит по ядерной проблематике без ее участия уже сам по себе является ущербным. Можно все что угодно там понарешать, но если Россия под этими решениями не подпишется, то, в общем, говорить будет не о чем. Поэтому, на самом деле, вот именно такой подход, мне кажется, самоизолирует саммит. Кроме всего прочего, надо сказать, что в саммите участвуют далеко не все страны мира, а лишь те, кого пригласили американцы. Это около 50 стран, а вообще стран в мире гораздо больше. Поэтому...
Овладеющих ядерным оружием. Да. 9.
Да, и в том числе, кстати, и не все владеющие ядерным оружием там находятся. Поэтому говорить о самоизоляции России, ну, просто несколько неумно, на мой взгляд. Это попытка, мне кажется, американцев вот сделать хорошую мину при плохой игре, потому что в таком случае в самоизоляции остались и все остальные. Все остальные страны мира, кроме американцев. Кроме всего прочего, у нас к американцам есть ряд встречных претензий по ядерной проблематике. Ну, например, в свое время именно американцы инициировали договор о полном прекращении ядерных испытаний. Это сделали американцы, они очень долго носились с этой идеей, в результате решение об этом, вот, о прекращении ядерных испытаний, ратифицировали парламенты Франции, Великобритании и России, а американцы не ратифицировали. И до сих пор не ратифицируют, потому что вот у них там в Конгрессе идет по этому поводу спора. То есть, на мой взгляд, есть основания подозревать американцев просто в неискренности. Там, где им это выгодно, там они всех призывают к миру во всем мире, к борьбе, так сказать, и прочее-прочее. А там, где им это, там, где им хочется, они просто игнорируют, в том числе даже те инициативы, которые сами выдвигали. Впрочем, даже сам Барак Обама особого оптимизма по поводу вот этого проекта не испытывает насчет безъядерного мира, потому что, я думаю, и американцы понимают, что вокруг не дураки сидят. Да, как бы, ну, просто...
Китай точно,
да,
не согласится.
Да, кстати, Китай тоже не ратифицировал договор о запрещении ядерных испытаний. Вот, к сожалению, политика американцев не дает расслабиться. Да? Может, оно и было бы неплохо избавиться от ядерного оружия и перестать беспокоиться по поводу того, что тебя могут там внезапно сжечь ядерным ударом. Наверное, это было бы хорошо, так лучше жить было бы в дружбе, мире и спокойствии. Но, к сожалению, политика, в первую очередь, американцев, как страны, претендующей на лидерство, она не дает возможности расслабиться. И никто не расслабляется, все в напряжении. Вот такая история вокруг этого саммита. Она достаточно простая. А кроме всего прочего, могу сказать, что вот этот саммит, например, в прошлый раз... Почему еще мы говорим о недостаточном доверии? Потому что в прошлый раз, когда этот саммит происходил, по-моему, в Гааге, он как раз совпал вот в 2014 году весной с присоединением Крыма, с началом вот этого гражданского конфликта на Украине. Так вот, весь саммит, вместо того, чтобы обсуждать ядерную безопасность, все страны Запада обрушились на Россию с упреками, обвинениями и прочее, прочее. То есть этот саммит превратился в какое-то линчевание там России по поводу Крыма и Украины, и серьезного обсуждения проблем безопасности ядерной, в общем, даже и не хватало. Поэтому мы и не поехали на этот саммит, и я бы не стал ему придавать такого значения. Американцы больше раздувают его значение, чем он имеет на самом деле, потому что, еще раз говорю, дураков нет. Вот. Пока американцы ведут столь активную, мягко говоря, внешнюю политику, добровольно избавляться от ядерного оружия и поверить американцам, что все будет хорошо, вот, и в случае чего они вас не больно зарежут, да, мы не можем. И никто не может. И китайцы не могут, и никто не может, и не собирается этого делать. Я не слышал ни от одной стороны представителей стран, обладающих ядерным оружием, в том числе тех, кто, между прочим, нарушает договор о нераспространении. Например, Израиль, или Пакистан, или Южная Африка. Так вот, и они тоже не торопятся избавляться. То есть даже союзники США этого не делают.
Ну, вообще у России и США ведь достаточно такие принципиальные различия вот в подходе к обеспечению стратегической стабильности.
Ну да, ну да. Вот стабильность американская, стабильность по-американски – это мир, где доминируют американцы. Ну вот опять понятно, что...
Но всем хочется доминировать. Может быть, и мы бы хотели, если бы у нас была такая возможность.
А вот не надо нам доминировать. Я считаю, что желание доминировать, оно в том числе подвело в чем-то и Советский Союз. Вот не надо доминировать, да, не надо людям как бы, да, насильно навязывать свой образ жизни. Я в этом глубоко уверен. Вот мне кажется, наличие в свое время у Советского Союза глобального проекта, глобального именно проекта, да, как проекта экспансионистского, а не как проекта обеспечивающего интересы или как проекта противостоящего. Оно в том числе тоже сыграло с нами в некоторых моментах злую шутку. То есть, мне кажется, в ряде случаев надо было вести себя поумнее. Вот, а мы слишком увлеклись вот этим противостоянием с Западным блоком и упустили несколько важных моментов из виду. А что касается нынешних подходов, американцы на самом деле ни на секунду не изменили свой подход с тех пор, хотя обещали, что мир будет другим, и многие, в общем-то, этого ожидали, вот особенно, так сказать, люди у нас, страдающие симпатиями к Западу, этого очень ожидали. Но на самом деле ничего не изменилось, американцы хотят доминировать любой ценой. Россия выступает за многополярный мир, в котором будут учтены интересы всех игроков. Всех игроков. Вот. Именно поэтому и нет ситуации доверия. Когда американцы буквально ну, раз в месяц они стабильно повторяют что-нибудь вроде того, что американцы — это исключительная нация. Что порядок в этом мире устанавливает Америка. Что та или иная страна, там Китай, Россия или кто-то, посягают на тот порядок, который существует, и Америка не даст им этого сделать. Или американцы говорят, что они будут нести те или иные ценности во все уголки мира, чего бы это им ни стоило. Вот до тех пор, пока американцы подобные вещи заявляют, доверия нету.
Слушатели задают вопрос, а внешняя политика США в отношении России изменится ли после выборов у них?
Не знаю. Это, конечно, очень серьезно зависит от того, кто станет президентом. Кстати, вот здесь на днях разгорелся скандальчик небольшой в стране, которая всех учит демократии, а именно... Внутри демократической партии США сторонников Хиллари Клинтон обвинили в подтасовке голосования на праймерис в ряде штатов. Проще говоря, чашу весов склоняли в пользу уважаемой Клинтонши. Сторонникам Берни Сандерса не давали нормально проголосовать, чинили всяческие препятствия. В общем, все то, что называется у нас обычно называется административным ресурсом. И это в стране, которая запрещает нам ковыряться в носу.
У нее ведь и так позиции достаточно такие устойчивые.
А это значит, что они такие же неустойчивые. Значит, что они боятся, что они реально боятся. Они опасаются за нее. И главное, что они еще съезда не было, но они уже приняли решение, кто должен быть кандидатом. Кандидатом должна быть она. И, скорее всего, в американском истеблишменте принято решение, что сначала надо обеспечить кандидатство Хиллари Клинтон от Демпартии, а потом не мытьем так катанем, может быть, в том числе вот такими же способами, обеспечить ее победу над Трампом или кто бы там ни был. Да? Ну, если будет Трамп, то в первую очередь над Трампом. Это просто вообще к вопросу тоже о семинарах по демократии.
Ну, а вот это было только обвинение со стороны вот сторонников Берни Сандерса?
Нет, или идут уже... разбирательства. Угу. Идут разбирательства, и в ряде штатов, более того, в ряде штатов даже вот этот аппарат демократической партии, люди, находящиеся во главе, даже где-то скорректировали результат. И сказали, что, ну да, маленькая ошибочка произошла, ничего страшного, в принципе, ерунда. Вот. Но разбирательство идет, определенный скандальчик в американской прессе в связи с этим раскручивается. Хотя я не думаю, что это как-то подорвет основы американского истеблишмента, в конце концов. И не такое они видали несколько раз в истории США, как известно. Побеждал на президентских выборах не тот, за кого больше проголосовали, а тот, кто набрал больше голосов выборщиков. А с выборщиками тоже, несомненно, идет работа. Так вот, это, возвращаясь к вопросу о том, изменится ли внешняя политика после... выборов. Зависит от того, кто победит. Может быть, если победит Трамп, хотя я лично, конечно, в это слабо верю, я думаю, они сделают все, чтобы он не победил. Да не потому, что он какой-то там друг России, а просто потому, что он замахнулся вот на святая святых, вот на этот птичий язык американского истеблишмента, когда можно, так сказать, говорить обо всем и ни о чем, и все время обещать там просперити, там процветание и все остальное.
Но он вообще чрезмерно такой экстравагантный,
да, они
и
вообще
пугает
этим. Они считают его выскочкой. Это раз. Во-вторых, он апеллирует напрямую к людям. Вот он пытается пытается ломать их вот шаблоны и апеллировать к людям, разговаривать с ними на понятном языке. Если вдруг победит Трамп, ну, может быть, какие-то подвижки могут быть. Но я думаю, там будет сделано все, чтобы он не победил.
903-170-63-63 наш WhatsApp и 5533 это наш СМС-портал. Первым словом, пишите «Вести». 14:48 в Москве, и мы продолжаем. Вопрос от слушателей. А изменится ли наша внешняя политика после выборов США?
Ну, наша внешняя политика может измениться в зависимости от того, так сказать, сможет ли Америка сделать шаг навстречу. Я думаю, на самом деле, мы настолько обкарнали свою внешнюю политику в 90-е годы, фактически сделали ее никакой, что нынешние достаточно робкие, на мой взгляд, попытки все-таки отстаивать собственные интересы, менять еще как-то в сторону компромиссов не имеет смысла. Поэтому если со стороны Америки будет какой-то понятный ход навстречу, да, как бы, ну да, можно, наверное, о чем-то разговаривать.
А может быть ход вообще назад?
Вот, ну вот я вот...
К еще большему похолоданию. Вот, допустим, если придет к власти Клинтон.
Опять же, я думаю, что это будет не наша инициатива. Вот объективно, насколько я, так сказать, понимаю эту ситуацию, объективно, на самом деле, никто, в том числе в российском руководстве, не испытывает какого-то счастья от ухудшения отношений с Западом. Потому что эта ситуация для нас достаточно сложная и, несомненно, чреватая разного рода рисками. На мой взгляд, ухудшение произошло, я уже неоднократно говорил, все-таки в первую очередь по вине достаточно агрессивной политики одностороннего давления со стороны Запада. И если такое давление будет усиливаться, нам придется реагировать на это. Почему как бы вот у нас в целом более негативное отношение к Хиллари Клинтон? Потому что она отличается очень жесткими антироссийскими взглядами. И причем, мне кажется, эти взгляды эмоционально каким-то образом обоснованы. Уж я не знаю точно как. Вот. Но это вот я до этого говорил про то, что, на мой взгляд, если эмоции перехлёстывают, то этот человек уже политиком быть не может. А вот Хиллари Клинтон иногда производит впечатление у которой, человека, который, так сказать, может с головой и не дружить. Вот надо, вот ей вот так вот вштырилось, так сказать, грубо говоря, да, прошу прощения за сленг, и все. Вот она не любит. Она не хочет, не знает, не думает, не будет и так далее. И так далее. По крайней мере, неоднократно за прошлые годы Хиллари Клинтон отмечалась крайне агрессивными заявлениями в адрес России, когда она находилась на государственной службе и как бы в качестве частного лица, там, политика и так далее. И в ходе избирательной кампании она высказывается в отношении России крайне негативно. Иногда, на мой взгляд, это явный совершенно перехлёст. Можно ли рассчитывать на то, что когда она станет президентом, если станет президентом США, то она, скажем, смягчится или будет найден какой-то компромисс, но теоретически можно, но вот именно потому, что она такая, какая она есть, я боюсь, что степень гибкости будет недостаточно большая. И вообще в этом смысле примеры западных женщин в политике абсолютно негативные. Вспомните Маргарет Тэтчер, вот, то ее недаром прозвали «Железной леди», потому что она перещеголяла всех мужиков, так сказать,
ну,
да, находясь
на этом посту. Когда она шахтеров сокращала,
да.
Она, конечно, вызвала бурю эмоций,
да,
у себя.
Находясь на этом посту, она перещеголяла всех мужиков, и мне кажется, у Клинтон примерно такое намерение. Она хочет стать первым президентом женщиной в истории США. Вот так же, как Барак Обама стал первым темнокожим. Она понимает, что это ее последний шанс стать таким президентом. Дальше просто...
Уже возраст.
Да, уже возраст. Да. Вот. Она поэтому за это держится зубами и будет биться, так сказать, все как можно. А если она попадет на этот пост, она будет доказывать, что она, что американцы не прогадали, и что она, так сказать, даст фору еще всем мужикам. Это вполне американская традиция. Поэтому я думаю, что она будет пытаться быть еще жестче, чем самые жесткие, так сказать, президенты. И это плохо. Потому что в этом будет больше ее личной мотивации, ее личного пиара, ее личных мыслей по поводу того, как войти в историю, чем разумного, рационального расчета, чем, так сказать, стремление к компромиссу. То есть в случае с ней эмоции могут оказаться важнее, ее личные какие-то, так сказать, там, сублимации, мотивации, так сказать, перфорации и все остальное, так сказать, да, они могут оказаться важнее. Поэтому вы спросили про похолодание. Ну, к сожалению, возможно. К сожалению, возможно. Если они начнут, так сказать, демонстрировать такую какую-то суперагрессию, если они начнут демонстрировать возрастающее давление, мы не сможем не реагировать. Вот, то есть невозможно будет делать вид, что все нормально и так далее, и так далее.
Наш слушатель возвращается к вопросу нормализации, возможной нормализации отношений с Турцией, спрашивает, в чем это может выражаться, в том ли, что мы опять бесплатно возобновим строительство трубопровода и АЭС, спрашивает.
Да, насчет, кстати говоря, нормализации, я-то лично считаю, что если нормализация и необходима, я думаю, что, вот давайте так, я думаю, что нормализация, конечно, необходима. Как, в принципе, нужна нормализация в отношениях с Западом. Но она, нормализация в отношениях с Турцией, как и с Западом, должна быть разумной. Я, например, считаю, что не имеет смысла возвращаться в те времена, когда, скажем, турецким фирмам здесь предоставлялось режим наибольшего благоприятствования. Вот именно так в свое время они захватили рынки продажи фруктов, овощей и прочее-прочее, и стали в том числе и присылать сюда, на мой взгляд, крайне некачественную продукцию, во-первых, а во-вторых, ну, скажем честно, и вот те фирмы, и те люди, которые в 90-е годы фактически угробили российское сельское хозяйство и подсадили нас на иглу вот этого продовольственного импорта, понятно, что они на этом наварили огромные деньги, просто нереальные, но возвращаться к этой ситуации, я считаю, было бы абсолютно неправильно, ни в случае с нашими санкциями в отношении Турции, ни в случае с контрсанкциями в отношении Европы. Вот сейчас приходят новости о том, что вот страдают там фермеры бедные, да, вот они требуют каких-то компенсаций. Ну, идите в Америке, попросите компенсации. Там в Бельгии, в Литве даже. В Литве, говорят, страдают фермеры от того, что вот они не могут поставлять свою продукцию в России. Да не может быть, я в это не верю. Литва — это самая богатая страна в мире. Известно, что там все фермеры ходят в золоте. Вот поэтому вот так вот. Идите к дяде Сэму, просите компенсации. Ну так вот, возвращаться к этой ситуации не надо. Надо делать все для того, чтобы лоббировать развитие собственного производства, собственного сельского хозяйства, собственного производства во всех отраслях. Там, где это невозможно, там надо импортировать. Там надо импортировать, но даже там, где мы импортируем, надо стремиться, пытаться, да, со временем, по крайней мере, заменить эти вещи. Это первое. И с турками то же самое. Первое. Второе. Что касается там отдыха в Турции. Ну, надо развивать собственные курорты. Да, конечно, мы не сможем, на самом деле, заменить Турцию полностью, потому что понятно, что...
Зимнего моря
да,
у нас
понятно,
нет.
Что, да, условия, особенно на Средиземном море, там, с нашими условиями не сравнятся. Мы все-таки не южная страна. Но делать все для развития Крыма, делать все для развития там курортов там Кавказа, Сочи и прочее. Надо, тем не менее, надо. Вот для того, чтобы составлять альтернативу. А не отдавать миллиарды и миллиарды долларов каждый год перекачивать в бюджеты других стран. Ведь поймите, что произошло в том числе, да, с вот, распадом Советского Союза и с развалом нашей экономики. Мы потеряли внутренний рынок. Вот это одно из самых больших проблем, которая произошла. Разговоры о том, что все наши вот там предприятия, они были неэффективны, это все ерунда, никто даже не пытался это мерить, все это прекрасно помнят, как проходила эта ваучеризация, как всех обманули с этими ваучерами, там всех по-разному, меня, например, тоже обманули, я очень хорошо помню, так сказать.
А эти... как вас обманули?
Ну как, мы получили эти ваучеры, так сказать, да, здравствуй, я твой ваучер, вот, и если вы помните, всех там тогда, всем говорили, что вы ничего с ними не сделаете, отнесите их в суперчестные и мегаэффективные фонды, например, был такой фонд «Гермес Капитал», вот, который, мне кажется, вот был просто из откровенных мошенников и махинаторов создан, и туда стояли огромные очереди, которые сдавали эти ваучеры, как только все сдали ваучеры, фонд исчез, просто исчез. Вот у нее там случился какой-то коллапс, так сказать, да, некий геморрой, как бы, и он исчез.
И вас можно, Сергей, да. Обмануть.
И так...
Получается, и вас, говорю, можно обмануть.
Нет, но я тогда был моложе, так сказать, наивнее, вот, и потом некому было дать морду, вот в чем дело. Тогда я был, так сказать, еще поживее, посильнее, да, а в морду было дать некому. Вот, поэтому я это к чему? Был потерян внутренний рынок, и на самом деле это одна из серьезнейших наших проблем. Так вот, я гну к чему? К тому, что за эти годы мы перекачали в экономику других стран такое количество денег, что даже представить себе невозможно. Мы все боремся за какие-то инвестиции, а на самом деле, еще раз повторю, это мы инвестируем много-много лет в экономику Запада и других стран. В значительной степени за счет распада Советского Союза Запад поддержал на плаву процветание и развитие собственной экономики. Это мы перекачали туда миллиарды, триллионы долларов, да, и в том числе всякие курорты там Турции, Шмурции и прочее, прочее. Так вот, все-таки там, где это можно замещать, там это надо делать. И это касается и Европы, и Турции. Что касается там строительства трубы, атомной станции, я думаю, что на условиях турок, вот на тех условиях, которые обсуждались до этого кризиса, возвращаться к этим проектам не имеет смысла. Ни с Эрдоганом, ни без Эрдогана не имеет смысла. Потому что турки на самом деле выдвигали условия, при которых там мы за все платим, как бы, а они просто будут стричь там купоны на ренте.
Прервемся на новости.